Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер в эфире Радио «Вера». Здесь Лиза Горская и протоиерей Дмитрий Кварталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Отец Дмитрий, мы вот начали говорить про мысли. Давайте, может быть, немножко подробнее для тех, кого коснулись ваши слова о том, что это великое дело — следить за своими мыслями.
Насколько это возможно, да. Помыслы действительно, как это, скачут в нашей голове и не дают нам покоя. Но если человек ведет трезвенный образ жизни, то есть если он старается за собой следить, то по опыту отцов уйдет на под приборку этого внутреннего чердака, нашего чулана, ну, несколько дней. При том, что это 2-3-4 дня, неделя, если мы усердно просто будем произносить про себя имя Иисусова или Божию Матерь призывать помощь. Пресвятая Богородица, спаси нас, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Этого вполне достаточно, чтобы наши мысли пришли в некое согласие, в некий порядок, чтобы мы стали зрячими, видя, какие мысли и для чего приходят в наше сердце. И приходят ли они в наше сердце, или просто как ветер проносит их, бывает, соринка в глаз попала, слезами промыли там, или водичкой сполоснули и пошли дальше. То есть на мыслях не надо останавливаться, не надо фиксироваться, и не надо придавать им слишком много значения.
А вот интересно, что святые отцы выделяют несколько этапов развития мысли и говорят, что чем раньше ты начнешь избавляться от ненужной мысли, тем больше шансов у тебя с ней справиться.
Да, это так. Ну, в этом и есть вот, вся суть нашей, это брани мысленной, духовной. Очень быстро заметить вот эту дурную мысль или дурной прилог. Но коварство вражеское в том, что он не просто мысли нам всеивает в нашу голову или откуда-то они из эфира к нам прилетают, а те мысли, которые нам сообразны, которые нам интересны, которые вызывают у нас живой отклик. Поэтому сердце сразу включается. И вот здесь вот наше сердце страстное и такое погруженное вот в эту сласть греха, оно очень быстро реагирует. И даже мы не успеваем отделить вот плохое от хорошего и так далее, как уже сердце наше, что называется, посочувствовало какой-то дурной мысли или какому-то желанию. И в этом и есть духовная жизнь. Она не в творении добрых дел. Это, как я так сказал, плоды духовной жизни. А вот первая ступенька после призывания нас к Богу – это вот умение разобраться, навести порядок в собственном сердце, узнать, что плохо, что хорошо, да, вот, что такое хорошо и что такое плохо для нашего сердца, что съедобно, а что вредно, что ядом является для нас, и расставить приоритеты, что первое, что второе, что последнее.
Это получается как такой высшая степень осознанности существования?
Ну, по сути, осмысление своего существования, то есть приведение себя вот в соразмерность всем смыслам, да, ради чего вообще, кто я, зачем я, и если Господь меня создал для радости, для любви, ее отыскать, а раз человек встретился с Богом, он ее отыскал, теперь не потерять. А не, чтобы не потерять, как ни парадоксально, надо ее раздавать как можно больше. А раздавать радость и любовь можно, понятно, наполненного этой радостью, любовью сердца, но главное, чтобы добрые дела, это глазки наши лучились, улыбки сияли, чтобы руки у нас не уставали делать добро. И оно будет тайным, оно не будет показным, оно не будет...
Вот я, да, про это хотела поговорить, потому что ведь добрые дела тоже могут таить в себе опасность.
Еще какую? Не все добрые дела есть добрые, раз. Во-вторых, не все добрые дела являются полезными делами. Вот многие люди просят денег, в том числе и алкоголики, наркоманы приходят вот, в квартиры, в дверь стучат, говорят, я сейчас помру, у меня ломка, у меня там, значит, синдром этот запойный там, и так далее, срочно мне дайте, иначе я погибну. И упрашивают, умоляют, и действительно им веришь, что они могут погибнуть. Но на этот счет можно всегда трезво и им, и себе сказать, лучше погибнуть в борьбе с грехом, чем от самого греха. И тут, опять же, вопрос приоритетов. Помочь, поддержать, накормить убогого там, это одно, а пойти как бы на сговор с грехом – это совсем другое. И тут уже разбор, действительно, доброе ли дело, недоброе, заплатить штраф или не заплатить. Многие говорят, вот налоги там не платят. Конечно, надо платить налоги, конечно, надо содействовать добрым делам государственным.
А мне, вот у нас недавно тут такой спор случился, вот буквально там сразу за пределами этой студии. Я всю жизнь. Меня, кстати, вот друг, который сейчас стал иеромонахом, научил, никогда не ездить зайцем. Даже если нет контролеров. И я с тех пор не ездил зайцем. Это был мой жизненный принцип. Вот. И тут я случайно проехала в электричке остановку. У меня был билет. И РЖД захотела с меня 200 рублей.
Как штраф за безбилетный проезд?
Да, потому что у них там не предусмотрена такая опция, что если ты проехал остановку, ты автоматически считаешься безбилетником. И они мне говорят, вы нам должны заплатить 230 рублей за эту остановку плюс за оформление. Я говорю, я вам ничего не должна. Я даже собакам билет всю жизнь покупаю. Я вам точно ничего не должна. Мне это кажется несправедливым. И я поделилась, значит, с приятелем. Он говорит, да, у меня тоже был подобный случай. Я до этого никогда не ездил зайцем, а с тех пор стал.
Ну,
совершенно. Вот. Ну, аргумент?
Аргумент, конечно. Можно отбить, что называется, охоту добропорядочного гражданина, быть законопослушным, просто вот неразумным отношением, требовать принципами там и так далее. Но, к сожалению, государственные служащие и чиновники именно на это поставлены, на соблюдение неукоснительности вот, и закона, там, предписаний, правил и так далее, что, в общем-то, на корню губит изначально добрые порывы. Это случается с нами с каждым. Например, мама уговаривает сына одеться перед прогулкой, там, на улицу, там, одеть сапоги или еще что-нибудь. Но это делается таким тоном и таким требованием, что у сына тоже желания не возникает. Он намеренно разуется и пойдет шлепать по лужам босиком.
На зло бабушки отморожишь себе уши,
это
известный
вот, да,
принцип.
Да. Интонация, насколько она важна. И, конечно, я всегда настаиваю и в отношении ДПС наших замечательных инспекторов, и всех государственных служащих, чиновников, какого бы ранга они ни были. Личный человеческий подход. Всегда надо уметь разговаривать с человеком. И нам, людям, надо уметь тоже разговаривать с ними. Совершенно спокойно расположить человека, побеседовать с ним. Можно многие вещи удивительно для себя открыть. Можно выслушать такие исповеди, что на моем веку тоже бывало, что люди не просто там не хотят штраф брать, наоборот, приходят в храм, начинают там вести благочестивый образ жизни, меняются в жизни, действительно у них все. Просто вот этой простой встречи, простого разговора, который стал вот этой искоркой. Поэтому, да, я согласен, что надо в таких случаях, если есть возможность использовать более благочестиво эти средства, там, штрафы там, и так далее, надо их использовать более благочестиво, на милостыню, на добрые дела, там, на помощь близким. Все равно эти деньги рано или поздно у нас бы исчезли, пропали. Я знаю много случаев, когда люди, пытаясь сохранить свое, в итоге теряли еще больше.
Отец Дмитрий так говорит, потому что он знает, что я потом этот штраф, который я не отдала РЖД, отдала бабушке.
Я пытаюсь подвести богословское обоснование под добрый поступок. На самом деле, да, это просто хочется поддержать именно доброе намерение, добрый порыв. Но и очень важно, чтобы государство, ну или законы, тем более государственные, не стали для нас идолом, вот таким, который незыблемое служение. То есть понятно, что меч дан государственному служащему для того, чтобы пресекать зло. Безусловно, для этого он и поставлен и так далее.
Голова же у него тоже должна быть.
Конечно. Мы к тому, что я однажды выступал перед инспекторами ГАИ, был молебен такой большой, и все. И вот закон и совесть. Две вещи как бы взаимоисключающие. На самом деле это не взаимоисключающие, потому что закон – это нравственный минимум, а совесть – это нравственный максимум. Вот между этим минимум и максимумом надо как-то уметь себя вести благочестиво и благонравно.
Ну, это талант и мудрость нужна.
Да, вот я хотел сказать, что одним из плодов духовной жизни является рассудительность. Многие говорят, да, чудеса, человек начал совершать чудеса, но это еще не показатель святости. Многие совершали чудеса, и не все спаслись из совершающих чудеса. В деяниях апостольских описаны случаи, когда и волхвы, там, и всякие другие люди, да, даже среди апостолов, мы уже знаем, Иуда, и тот совершал чудеса, но потом погиб. То есть чудеса еще не являются вот той самой чертой, за которой уже нет возврата. К сожалению, для человека, пока мы живы, всегда возможен путь назад или всегда возможно падение. Поэтому мы не можем нос высоко задирать и думать, что мы уже чего-то достигли, что-то свершилось в нашей жизни. Мы с опаской должны глядеть на свою хрупкость и на ту милость Божию, которая нас все время поддерживает. Без Бога мы бы ничего бы не достигли. И здесь нужна, конечно, рассудительность. Она считается даже выше чудотворения. Как бы человек себя ни вел, какие подвиги ни совершал, безрассудные подвиги могут погубить человека.
Рассудительность. Чем рассудок отличается от просто мыслей?
Ну да, это хороший такой духовный вопрос, как раз касается духовной брани. Мысли сами по себе еще не являются вообще ни рассудочной деятельностью, ничего. Это некие импульсы, некие искорки, которые в голове у нас вот чаще беспорядочно вот мелькают, как огоньки такие. Вот они погасли, потухли, да, зажглись, воспламенились и снова потухли, погасли. Так вот, рассудок – это то, что уже пытается их каким-то образом разобрать или как-то их проанализировать, сформулировать. Так, о чем это я? Стоп. А, ну да, вот об этом. Об этом мы сейчас говорим. То есть мы даже во время беседы, так скажем, распыляемся, расходимся в разные. Чтобы сформулировать, вот тут работа рассудка. А рассудительность – это уже духовное свойство. Рассудительность, она зло от добра отделяет и плевела от семян. Потому что рассудок, на самом деле, у него просто другая задача, аналитическая такая. И один замечательный тоже афонский старец, приезжавший в одну из нынешних школ элитных, гимназия Василия Великого, он говорил очень простые слова, когда одна из родительниц очень хвалила школу, говорила, что наша школа такая православная, так замечательно у нас, вот и мы детей своих хотим научить православию, и вот чтобы они были благочестивы. Какова цель образования? На что старец сказал? Цель образования – научить отличать добро от зла. Не научить каким-то навыкам жизненно необходимым, зарабатывать деньги там, или общаться на иностранных языках, или еще что-то, а отличать добро от зла. Это задача образования. Но, к сожалению, нынешняя система образования отечественная таких задач перед собой не ставит. Но мы надеемся, очень надеемся, что рано или поздно такая задача будет озвучена, и мы научимся отличать добро от зла. Во всяком случае, сами и своих детей будем этому учить.
Ну, это, да, и это, вот, наверное, к вопросу, который мы здесь касались, о букве закона, и о вот этом буквоедстве.
Угу. Буквоедство – вещь очень горькая. Буква убивает. И убивает на корню самые даже искренние добрые намерения, которые были изначально заложены. Дух животворит. Еще раз повторюсь, что прежде чем что-либо сделать, помолиться. И если мы в своем сердце, а Господь очень быстро откликается, услышали какое-то, или проинтуичили, или какое-то, почувствовали какое-то движение сердца, уступить, послушать, или наоборот, бороться до конца и наставить на своем. Или уйти от конфликта и сделать то, что я считаю должным сделать, и сделать это без вот такого, скажем, сомнений сердца. Вот, мы должны это сделать. То есть в любом случае Бог обязательно откликнется на нашу такую просьбу о помощи. Здесь надо понять, что мы со всеми своими мозгами, рассудительностью, своими принципами. У нас же тоже есть свои принципы, так как принципы есть и у государственных чиновников, или просто у наших близких. И вот эти принципы на принципы, когда, значит, встречаются, начинаются искры, значит, и начинаются вот эти грохотания, молнии, громы, и в конце концов переходит все в мировые войны и всемирное потрясение. Вот. Это, к сожалению, так. Примеры. Начали мы с примеров. Был замечательный пример. Я позволю себе его рассказать, потому что он касается нашего замечательного лагеря на Селигере ежегодного. Там очень много вместе с нами народа стоит. Наш лагерь – это больше сотни человек. А в отношении всех наших соседей, там, конечно, ситуация более вольная. Там кто хочет, когда хочет. И это тоже сотни и сотни человек, если не там тысячи. Так вот, в один прекрасный вечер одна очень шумная компания, очень благочестиво, мягко сказано, себя вела с матершиной, с громом, там, с музыкой, со всякие там руганью и так далее. А наши прихожане, которые стояли в соседнем лагере с детьми, там, благочестиво, молитвенно, правила вечером читали. Все, конечно, сначала возмущались, и сидели, а ребята были все очень спортивные, все с таким, с прошлым боевым, и кто-то, если они были офицеры. И, конечно, сидели и думали, ну что, пойти сейчас разобраться с ними. Ну, решили пойти разобраться. И приходит, говорит, ну вы там туда-сюда. Началась перепалка. Чудом не дошло до потасовки. Наши ребята отошли в сторонку, сели у костра, в тишине подавлено. Ну что сейчас, пойти драться? Ну потому что раз мы их закопаем просто в землю, живого места не останется. Один из чемпионов нашего Советского Союза по вольной борьбе, среди них был, говорит, ребят, я вспомнил одну простую вещь. Помню, после каких соревнований в Сочи мы сидели, отмечали нашу победу. И очень шумно отмечали. Соседи нам сделали замечание. Началась драка, потасовка. В общем, многих там переломали, очень многих покалечили. До сих пор я вспоминаю эту вот юность свою буйную как один из самых тяжких грехов. Так вот, это вот мы те 25-30 лет тому назад, просто вот сегодня к нам Господь вернул эту ситуацию. С этой минуты там тишина, и каждый вечер тишина, и мир, и тише, Божья благодать на всем острове. Через покаяние Господь примирил эту ситуацию. Каким-то непостижимым образом она разрешилась без вмешательства человека.
А вот это интересно еще тем, что обычно, когда мы кого-то за что-то осуждаем, если покопаться в нас самих, там все эти грехи тоже обнаружатся. Может быть, еще, скорее всего, еще в большей степени. Вот. Но, правда, покопаться редко удается
это
так хорошенько.
Мужество. Это мужественный поступок — обратиться к себе самому и увидеть себя самого вот в твоем оппоненте. Ведь на самом деле человек видит в другом только собственное зеркало, только собственное отражение. Если во мне нет зависти, представим, что кто-то мне завидует, а я не знаю, что такое зависть.
Я этого никогда не пойму, что он мне завидует.
Да. Мне если скажешь, знаешь, он тебе завидует. Да, а зачем? А что это такое? А что я должен сделать? То есть у меня сразу возникает масса вопросов.
А если я вижу в другом зависть, значит, я сам завистлив.
Значит, я прекрасно знаю, что это такое. Значит, я сам чувствую какое-то беспокойство от того, что я вот не могу этого, а мне такого нет, у меня есть это. Люди завидуют. Я начинаю работать над собой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер, в эфире «Радио Вера», здесь в студии Лиза Горская и настоятель храма Архангела Михаила в Летове, протоиерей Дмитрий Кувырталов. Такая интересная у нас беседа с вами, отец Дмитрий. Что-то я еще хотела спросить, много всего хотела спросить, и про мысли, и про поступки, и забыла.
Примеров, да, огромное количество можно приводить. Мысли всегда приходится их как-то регламентировать и себе самого немножко в узде держать и порядочек наводить, выделить несколько основных грамм мыслей на день, и этим мыслям, этим поступкам буквально записывать их себе, да, следовать, стараться в течение дня.
Чтобы не забывать, как я. Я так поняла, что очень хороший рецепт, с позволения сказать, или прием, и ни одно из этих двух слов не подходит, но, тем не менее, очень хорошая вещь — это делать паузы в своем существовании, если так можно выразиться, делать паузы, останавливаться для, может быть, самой короткой, простой молитвы.
Да. Да, более того, эта пауза не просто жизненно необходима для обращения к Богу. Вообще наше служение Богу, это, ну, в общем, называется словом «вера». Вот спрашиваю, верующий человек? Конечно, вера – это вещь не математически обоснованная, недоказуемая, как теоремы некоторые. Вера – это любовь, но только в самом маленьком ее семечке, в самом начале этой любви, как в супружестве, как родителями. Мы же верим родителям, что они нас любит, и мы эту веру не подвергаем сомнению. Иногда бывают, конечно, минутки.
Мы
понимаем, что это как-то абсурдная сама по себе ситуация. Так вот, вера к Богу или вера Богу, или жизнь в вере – это действительно жизнь в возрастании любви у человека. И понимая вот эту вот ниточку, которая все связывает в нашей жизни, это любовь, любовь приумножает, и вера должна расти в нас. Она не может оскудеть, может исчезнуть, мы можем ее потерять.
Это очень страшно, я вот очень боюсь этого.
Апостолы об этом просили: Господи, укрепи в нас веру.
Вот если ее потерять, где ее найти?
И Господь говорит: молился о вас, чтобы вы не потеряли веру, когда придет час испытания. А что такое возрастание веры? А что такое испытание веры? Ведь это искушение, ведь это скорбь.
Я, кстати, видела человека, который говорил мне: я хочу верить, но во мне нет веры, а я бы так хотел.
Очень хорошо, пусть ждет скорбей. так-то, если по-честному, знай, что если ты хочешь откликнуться к Богу, будут испытания. И эти испытания именно скорбями называются на человеческом языке. На тот труд терпения, который ради веры, ради любви, ради всего святого, как сейчас говорят, ради Христа, ради Бога, ради вечности мы совершаем в нашей жизни. Что-то надо потерпеть. Если мы хотим, чтобы вера в нас возрастала, укреплялась, мы должны что-то потерпеть. Это великая милость Божия к нам, испытание нашей веры. И беда, если этих испытаний нет.
А ведь может быть страшно. Вот вы так сказали, ждите скорбей. Ну, а страшно?
Я, слава Богу, не ко всем обратился, ждите скорбей. Нет, не страшно, потому что все могу укрепляющим я Христе, с Богом всегда легче, и с Богом все радости, все Пасха. Если уж те скорби, которые Господь претерпел нас ради человека, нашего ради спасения, взяв на себя всю боль мира, то нам эта боль, она, во-первых, не такова боль, какова могла бы быть, если бы с нами не было Христа, а во-вторых, она всегда полезна и спасительна. Поэтому это как некий наш капитал, который необходим нам для встречи с Богом. Мы приносим не с пустыми руками к Богу идем, а что-то приносим в горстке. Вот говорит, в нашей вере, в нашей жизни вот так и так, все от Бога. А что же от нас? А от нас терпение.
А вот говорят, что в скорбях Господь особенно близок. А вот с другой стороны, он неизменен. Вот, или это в нашем сердце дело?
Нет, он действительно ближе к нам в скорбях, но мы действительно понимаем, что близость Божия к нам, с одной стороны, растворена вот во всем нашем, в каждой клеточке мира, хотя ну, она пронизана вот этой благодатью Божией, но при этом мы ощущаем это? Нет. А причина? Конечно, в нас причина. Мы можем удалиться от Бога или приблизиться, а Бог к нам всегда с распростертыми объятиями. Он всегда на кресте, он всегда в райских вратах, он всегда на престоле славы. Он всегда ждет нас и счастлив, если мы окажемся с ним. Тут на днях в интернете прочитал один комментарий под проповедь одного миссионера нашего батюшки, отца Андрея, что неужели вот 99% людей погибнут, и Бог мог создать все человечество, весь мир, зная, что 99% его творения отпадут и станут ему врагами.
Вот да, я тоже вот хочу задать этот вопрос. Он для меня недавно и сейчас, наверное, до сих пор актуальный. Я его, правда, по-другому формулировала, наверное. То есть я его глупо очень там сформулировала. То есть неужели это все из-за грехопадения, из-за этого несчастного яблока, столько страданий и смерть.
Ну, да.
Почему?
Плода этого несчастного,
да.
Познания добра и зла. Много несчастья из-за него, но, конечно, не из-за него, а из-за произволения дурного Адамова, который вместо того, чтобы сказать: «Господи, прости», а я здесь при чем? Жена, которую ты дал мне, та дала мне плод, и я ел. Вот с ней разбирайся. Я здесь вообще никак. Ну, в итоге Адам отвечает теперь за все, потому что ему дана была заповедь, с него она и спросилась. Это другой такой онтологический духовный разговор, действительно непростой, может быть, даже очень интересный, пространный. Но тут можно переформулировать этот вопрос. Не 99% погибших, а если даже 1 миллионный доля процента окажется погибшим, или там миллиардная, или там триллионная доля процента. И вдруг на этом самом, в этой самой доле окажусь я. Все спасутся, все войдут в рай, все обнимутся со Христом, а я окажусь там, в этой бездне, в глубине, в этом чулане.
Я поняла, речь шла о погибших душах, не
да,
погибших,
да. То есть как вот Бог мог бы да, сотворить, зная, что кто-то будет мучиться. Вот так ад... Если уж так на то пошло, опять же говоря духовным языком, это место особого милосердия Божия. Парадоксальным образом, но ад – это место, самое удаленное от Бога для тех существ, которые хотят там быть добровольно. Тот, кто отпал от Бога с самого начала, не может быть рядом с Богом, потому что он его ненавидит. Вот есть такой чулан в мироздании, самый дальний, там это существо может находиться. Если есть такие люди, души человеческие среди нас, то, пожалуйста, милости просим. Но ад создан не для человека,
неужели
не для нас.
Кто-то может хотеть? Мне кажется, что, ну, во всяком случае, после смерти, когда... предположительно, наступает ясность. Да, какая-то.
Верующий человек, исполненный, сердце исполненное любви, может просить только так. Господи, все спасутся, а я вот такой непотребный, неужели тоже? Пожалеешь ли, помилуешь, потерпишь ли меня еще? Я готов потрудиться малость. Вот не дай Господь, это может случиться со мной, а все остальные спасутся, потому что не только Бог есть любовь, но и все люди гораздо лучше меня. Они все стараются в меру своих сил. Кто-то чиновник, кто-то там на посту, кто-то пассажир, кто-то еще. Каждый по совести старается исполнять свое дело, кроме меня, непотребного и грешного, который имеет все для этого и делает, ну, в лучшем случае, одну сотую часть, а то и одну тысячную, а мог бы сделать гораздо больше. И в этом смысле тайна добра. Его не бывает много, его не бывает достаточно. Сердце всегда ищет и жаждет, чтобы еще сделать хорошего. И вот такой пример простой тоже вспомнил. Афонский тоже из житий, ну, уже даже не святых, а современная афонская жизнь. Один батюшка, замечательный духовник, многие сотни монахов к нему приходили, исповедовались у него. И вот однажды приходит один монах, его в келью уединенную видит, этого старчика в углу, рыдающего навзрыд, закрывшего лицо руками, говорит: «Отче, что с тобой?» Он говорит: «Меня Бог оставил». «Как это?» Говорит: «Что, а с чего это взял? У меня сегодня не было ни одного искушения». Действительно, когда у человека есть искушение, он как боец все время стоит вот в таком в тонусе на передовой, он понимает, что Бог с ним, и он вот воюет Христа ради. А вдруг тишина, и он не знает, что делать. Бог, наверное, меня оставил. Для него это было потрясением, когда нет ни одного искушения. Это как пример вот той самой возрастающей веры в нас, и не боязни испытания, а наоборот, какого-то сокровенного радования о том, что они есть. Значит, ты избран, воины света, значит, ты Божий, значит, в тебе борется правда со злом. Это хороший, добрый вот признак вот этого самого избранничества нашего. Значит, оно произошло когда-то, и от нас требуется только терпение, следование по этому пути. Мало, шаг за шагом такого возрастания, приближения к Богу.
Мы сейчас такой важной темы коснулись, такой важной, что прям не знаю, что и делать. Осуждение. Как с ним бороться? Почему это
осуждение – противоестественная вещь. Безусловно, человек не судья, Бог судья. Бесы, клеветники, они будут клеветать Богу на нас, на человеческие души, усваивая себе: это мой, потому что он послушал меня, он сделал тот и тот. Но мы-то здесь при чем? Почему человек должен судить или клеветать на другого перед Богом, перед близкими и так далее? Нас никто не ставил судьями.
Ну, практически, мне кажется, все знают, что осуждение – это плохо. И при этом справиться с осуждением в себе – одна из самых непростых задач.
Потому что это самая глубинная, вот такая лакмусовая бумажка нашего сердца – гордыня. Чувство собственной значимости, чувство вообще вот такой высокой планки, даже не себе, а близким. А себе мы всегда понизим, мы себя всегда пожалеем, всегда оправдаем. Но ближнего не, никогда. Уже так можно. Кто же так? Вы что, с ума сошли? Да как же это? Он что, совсем, что ли, они не знают ничего и так далее. К сожалению, к великому, это некая такая высокомерие души, которая является самым всеобщим, может быть, да, и самым страшным повреждением человека после грехопадения. Мы стали сами себе богами. Также дьявол говорит: будете как боги, знающими доброе и злое. И этот, вкусив этот плод, мы вдруг поняли, что мы действительно боги, мы знаем, что такое добро и что зло, но только в отношении близких. И один батюшка тоже очень такой благочестивый говорит: на страшном суде тебя никто не спросит про грех близкого твоего, тебя спросят только про свое. Ну и успокойся. Тебе нет необходимости смотреть, взвешивать чужие поступки, потому что это мало того, что не полезно, это просто бесполезно.
А если мне кажется, что я за справедливость.
Хорошо, надо добиться этой справедливости. Но знаешь, что справедливость была распята на кресте. Если мы готовы зайти на Голгофу ради этой самой справедливости, ради Христа, тогда, конечно, я готов поддержать. Но, к сожалению, а может, к счастью, немногие готовы дойти до конца ради борьбы за эту справедливость. Или, наоборот, сметая все на своем пути, в том числе и саму справедливость, пытаются отомстить за ее отсутствие. Такое тоже бывает, ожесточение сердца. Поэтому здесь, как мы вначале говорили, наша беседа, надо иногда просто умолчать. Заставить себя замолчать, обратиться к Богу, и Бог устроит высочайшую, самую справедливую справедливость на свете, которая именуется любовь. И Он устроит все наилучшим образом. Конечно, с нашим соучастием, с нашей молитвой, с нашим терпением, с нашим благочестием.
Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, провел с нами этот светлый вечер. Здесь еще была Лиза Горская. Всего вам доброго.
Всего доброго и всего самого-самого искреннего усердия, возрастания в вере и любви.
Светлый вечер. На радио «Вера».